Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемый фондом «Я помню» при поддержке платежной системы «МИР». Сегодня у нас в гостях Алексей Волков.
Добрый день, Алексей!
Добрый день!
И мы продолжаем рассказ о боевых действиях 31-й армии. В прошлой лекции мы коснулись начала боевых действий, затронули первые два дня. И сегодня мы продолжим с 6 августа, с того момента, как, собственно, армия вышла к стенам Зубцова
и начала подготовку форсировать реку Вазуза. Вот. Ну что, давайте начнем. Итак, мы остановились на том, что части 31-й армии подошли к городу Зубцова и начали подготовку к форсированию реки Вазуза. Река Вазуза на тот момент времени тоже, как мы опять с тобой же говорили, вот, вследствие того, что прошли дожди, представляла собой довольно-таки значительную преграду.
Ну, и она в этом месте шире Волги.
Да.
То есть той Волги, которая в этом месте, Вазуза шире.
Да, на самом деле тоже такая, ну, как бы метров она 150-200 где-то была. И глубиной где-то порядка 2 метров. Плюс к тому же прошедшие дожди превратили в полноводную такую речку. Так, ну, там 1-3 метра было. Были намечены броды. Произведена, значит, топ-разведка местности. Были намечены броды. Отмечу то, что и даже подвезены понтонные переправы для того, чтобы молниеносно навести понтоны, чтобы сосредоточенные танковые бригады смогли переправиться через Вазуз. Это все, потому что мы с тобой говорим, это южнее города Зубцова. Это примерно 15 километров, 20 километров форсирования намечалось Вазуза южнее города Зубцова. Это в районе деревни Михеево. Михеево, вообще две там было деревни Михеево, сейчас это урочище, да?
Урочище, это значит, что деревни не восстановились.
Деревни не восстановились, естественно, да. Михеево южное и Михеево северное. Вот за Михеево южное как раз будут кровопролитные бои в районе плацдарма, а Михеево северное будет являться ареной ожесточенных боев, когда пойдет в бой наш танковый корпус, вот, встретившийся в контрударе с немецкими танками. Это будет попозже, конечно. Вот, в районе Михеева, деревня Красная. У нас там отряд наш, поисковый отряд Победы, неоднократно вахту проводил, вахту памяти, вернее. Бойцов там поднято, слушай, ну это немерено, потому что во время переправы немцы осуществляли массированные артналеты, плюс к тому же воздействие немецкой авиации и танков, опять же, в книжке будет, пока показывать не буду, оставлю такой тайный, но будет в книжке карта подбитых машин 31-й, подбитых, уничтоженных наших машин, немецких, это немаловажно. Вот посмотрите там в книжке, какое количество танков будет у переправы в районе деревни Красной. Стянули, значит, наши туда ударный кулак, 164-я стрелковая дивизия, 239-я стрелковая дивизия, части 20-й гвардейской стрелковой дивизии, они ушли чуть-чуть южнее, вот, там, где слияние двух Гжать и Вазуза. Вообще, на самом деле, там три таких достаточно полноводных было речки, да, южнее Зубцова. Это Осуга, Вазуза и Гжать. Ну, такие серьезные водные преграды, заболоченная местность. Тяжело. Естественно, на такой местности воевать тяжело. Обороняться-то немцам было гораздо проще, тем более высоты, которые позволяли контролировать весь берег. Немцы подготовку к форсированию, значит, вот водной преграды в данном месте не вскрыли. Ну, в принципе, как мы с тобой говорили, пока у них на тот период времени резервов никаких не было, вот изыскивали они еще и резервы для того, чтобы затормозить наше наступление. В то же время, как бы, водная преграда-то такая, что, понимаешь, и берег там такой, что особо-то вариантов, где форсировать-то и не было, да? Вот почему я про Красный заговорил. Важность данного плацдарма была в том, что ударом по плану, да, по плану 31-й армии, ударом через деревню Белогорово и Черкасово, находящуюся на господствующих высотах, попытаться прорвать немецкую оборону и выйти к южным окраинам Ржева, занять тем самым железнодорожный вокзал Ржевский и соединиться там с частями 30-й армии, которые уже должны были по, опять же, плану, да, операции проведения, взять город Ржев.
если бы удалось захватить Михеева и Белогорова, то части 14-й моторизованной, по-моему, 256-й, могли бы оказаться в окружении.
161-й, вот, и прибывший сюда два полка 328-й пехотной дивизии. Ну, то есть, такое было бы кольцо, не слабое окружение. Части 6-го корпуса и вот, 49-го танкового корпуса попали бы в окружение. Да? Плюс к тому же прервалось бы снабжение по железной дороге оставшихся немецких войск около Белого. Да? Ну, то есть там такая вообще получилась бы интересная и непростая ситуация для немцев абсолютно. Если бы взяли Белогорова и Михеева, не то чтобы они прям вышли бы, да, к окраинам Ржева, но получили бы хотя бы возможность обстреливать из огнем крупнокалиберной артиллерии железную дорогу Ржев-Сычевка. Mm-hmm. Что, в принципе, в дальнейшем-то потом и произошло. Вот.
Но это уже совсем зимой.
Да, это уже... Слушай, ну так, давай вот прямо остановлюсь. Вот смотри, мы за эту Белогорова-Михеева бились долгих почти 3 месяца, да, клали там, что мы, что немцы, ну, сразу остановлюсь. Огромное количество народу, это говорят об этом и немецкие, и наши документы, да плюс проводимые неоднократно там вахты памяти. Ну, там народ поднят действительно очень много. Это такая мекка поисковая. Ну, все, кто там копал, там знают и Тризны, и Победовцы, и масса международных было вахт. 3 месяца вот этих вот кровопролитнейших боев за эту деревню, неоднократно, что мы, что немцы ее теряли, вот, причем, понимаешь, как бы там ну, действительно жесточайшие бои. Но в книге мы постараемся описать часть из них, конечно. Все-таки не получится, ну, сам понимаешь, но какую-то часть, да. А взяли ее в течение буквально 1.5 часа одной стрелковой роты. Вот такой вот, понимаешь, вот блок, вот это действительно был немецкий блок, перепаханный там траншеями, дзотами, пулеметными гнездами, усиленной артиллерией и прочей-прочей разностью. Вот, понимаешь, это разница подходов и разница выучки личного состава. Просто когда личный состав подготовлен, когда выявлены цели и средства, когда их натаскивали, а там действительно бойцов из дивизии натаскивали штурмовыми группами в течение почти месяца, вот, понимаешь, они построили такую оборону, вот, похожую на немецкую, и там таскали их, заставляют штурмовать немецкий опорный пункт. И потом вот 1.5 часа все. Огромное количество пленных, практически нет ни убитых, ни раненых у наших. Да? На плечах противника, как мне сказали, вот кто, какая женщина говорит, постоянно повторяет на плечах. Ну, потому что, да, действительно, вот это было наступление на плечах противника. И вот здесь порвались, зачистили, отбили важные высоты. Мотивированная, обученная пехота. К сожалению, такого вот пока не было в августе. Произвели, значит, нашу топоразведку, наметили броды, через местных узнали, где какие, значит, где можно переправу навести. Опять же, отмечу, смотри, даже вот по карте видно, что там деревень-то с самым левого берега нет никаких, да? Ну, то есть не узнать, а переправочных средств изъять, ну, как бы изъять.
Не у кого.
Не у кого, да. Да и даже там, знаешь, там запастись те же самые, ну, как вот обычно, как там переправлять? Ворота, заборы, все, что вход шло, да, вот с домов там не крышу снимали и на этом переправлялись, удобно. Здесь ничего этого нет. Плюс там уже этот берег был не особо такой лесистый, поэтому как бы тоже и плотов-то не заготовишь. Вот. Пришлось возить стройматериал, заготавливать плоты, плюс надувные лодки, там инженерно-понтонный батальон был на резиновых лодках, вот, на специальных наших. Вот, номера я не помню, в книжке дадим, ну так, потому что, ну, сам понимаешь, военное имущество, оно под определенным номером. Вот у них тоже были такие вот номерки. Вот, подготовлены понтоны. Ну, естественно, подвезена артиллерия для того, чтобы прикрыть огнем. В ночь поставлена дымовая завеса и началась, значит, переправа частями 164-й стрелковой дивизии. 164-я стрелковая дивизия до этого принимала участие в боях со полками 161-й пехотной дивизии. Потери еще были у ней достаточно незначительными и обладала, значит, достаточно мощной такой...
По-критически полнокровной
дивизии. Полнокровный, да, полнокровный такой ударный кулак. Плюс у нее там сосед был 239-я с правого фланга, да, ну, вот, тоже несколько полков было предано, два полка, вернее, которые, ну, 164-й захват, и 239-я должна была, значит, развить удар. И вот преснопамятная группа Бычковского, часть, значит, танковых бригад, совместно с пехотными частями стрелковой дивизии переправиться на левый берег Вазузы и помочь захватить плацдарм. Южнее сосредоточился левый фланг 31-й армии. Это район, значит, Гнездилово, Крюково и Щеколдино. К 7 числу южнее наметившегося плацдарма у деревни Красная нашим частям удалось, частям 31-й армии, форсировать как речку Осугу, так и речку Вазуза, да, создав плацдарм в районе деревни Гнездилово. Вот, это части 247-й стрелковой дивизии отличились, плюс к тому же поддерживалась 71-я танковая бригада. А между вот этими плацдармами Фомино-Городище захватило 20-я гвардейская стрелковая дивизия. Это прям место слияния Вазуза и Осуги. Немцы с ужасом ожидали. Да, действительно, с ужасом. Вот об этом и говорят немецкие документы. То же самое, допустим, группа Беловиуса, которая обороняла вот эту местность, а это примерно 30 километров по фронту, по берегам вот этих рек Осуга и Вазуза, да, это 328-я и побитая напрочь 161-я пехотная дивизия, они сообщали в штаб 9-й армии по радио то, что удерживает плацдарм больше не в силу. В резервах у 9-й армии модуля тоже не было, уже неоднократно мы с тобой об этом говорили, взять было неоткуда.
Ну и фактически мы видим, что вот эти плацдармы создавали прямую угрозу железнодорожной линии Ржев-Сычевка, то есть как раз-то мы, собственно, к которой и рвались наши войска.
В принципе, да, потому что вот эти вот самые плацдармы, допустим, то же самое около Гнездилова и Щеколдина, и были созданы для того, чтобы попытаться перерезать вот железную дорогу Ржев-Сычевка, что, в принципе, потом и удалось частям 247-й стрелковой дивизии. Нанесли 7 числа, 7-8 числа, 247-я начала развивать прорыв, выходя в тыл частям 548-го пехотного полка немецкого. Это в районе деревни Борщево и Веригина. Вот. То есть выбило немцев с ударом с Гнездиловского плацдарма в районе деревни Марково и Чашниково. И развивать начало наступление в районе Сковорухина, Лыщева, Борщева, Веригина. Вот эти вот деревни, опять, они будут являться для нас непреодолимыми преградами. За них будут вестись очень тяжелые бои. Немцы превратили их, успели превратить в сильные опорные пункты. Вот, при, ну, как, ну, как мы с тобой опять же говорили, превратив практически каждый дом в неприступный дзот, опоясав их рядами колючей проволоки и успев заминировать подходы. Еще одна немаловажная причина нашей неудачи в том, что не удалось прорваться, вот, из, ну, в принципе, сбросить малочисленного противника и выбить их из вот этих вот опорников, отсутствие нашей артиллерии, да? Потому что, опять же, раскисшая почва, плюс к тому же наведенные понтонные переправы, заполненные войсками, да, переправляющиеся через наведенные переправы. И плюс, конечно, нехватка, значит, снарядов. То есть к 10 числу, расстреляв почти два боекомплекта, да, вот, снарядов, вдруг неожиданно обнаружилось, что снарядов-то у нас нет. Давить немецкую оборону-то в принципе нечего. Вся борьба с немецкими огневыми точками легла на плечи, значит, пехоты и противотанковых, легких противотанковых орудий наших. Вот 45-миллиметровки, да.
Все, ну, минометы все-таки.
Минометы, да, соответственно. То есть, опять миномет. 50-миллиметровый, как ты сам понимаешь, миномет ни о чем, да, 80-миллиметровка. Тоже надо было бы иметь боезапас. Ну, а уж про 120 его молчу. На себе много не принесешь. Немцы отмечают еще к тому же, конечно, очень большую роль нашей бомбардировочно-штурмовой авиации. Опять же, вот удары, да, постоянные удары. Просто опять не хватало ее на все, на все участки линии фронта. Удар наш, нанесенный в район Веригина-Борщева, получил себе выход с юга, да, с южного фаса, прям в тыл группе Беловиуса. Закрывать, в принципе, было у немцев нечего. Вот. То есть 49-й танковый корпус начал трещать по швам. Ну, на самом деле, вот, действительно начал трещать, потому что, ну, нечего оборону было вот, у немцев закрывать. Что сделали, значит? Они начали перебрасывать части 102-й пехотной дивизии вот, на самолетах. Буквально, вот, да, вот, отмечает то, что полки сажались на самолеты и перебрасывались в район Сычевки, оттуда уже на поездах, на дрезинах, на различных подручных средств, ну, машины, прочее, в линию фронта, ну, сюда затыкать дырки. Танк, ну, значит, гренадеры, да, панцергренадеры были брошены из 1-й танковой дивизии и сняты даже с 3-й танковой группы один из мотопехотных полков, мотопехотной дивизии, тоже был брошен сюда. Ну, то есть, короче говоря, созданием вот этих самых боевых групп немцам удалось застопорить наше продвижение в районе Борщева-Веригина. Плюс к тому же танковые бригады. Если там, допустим, 212-я была на наших танках, да, которая поддерживала наступление 88-й стрелковой дивизии через Щеколдино, это еще южнее удар на Малиново, на Вишняки, на Сады. Опять же, к попытке перерезать железную дорогу Ржев-Сычевка. Хотя проходимость была более-менее нормальная. То здесь, значит, оперировала 71-я танковая бригада, которая воевала на преснопамятных, значит, американских танках. Да? Кстати, вот интересный момент тоже такой. Это было первое применение американских танков на Западном фронте. Вот. М3С, М3Л, да, Стюарт Эли. С каждой бригадой потом было затребовано, значит, описание хода боевых действий, и в этих отчетах, описании отчета, да, был приказ сделать вывод о пригодности танков, технических характеристик в танках, об их положительных и отрицательных сторонах. Ты знаешь, вот самое интересное, что отрицательных сторон набралось очень мало на самом деле по применению танков. Вот нам, допустим, легких танков все бригады, воевавшие в составе Западного и Калининского фронта, отмечают то, что очень хорошее, значит, пулеметное вооружение. Ну, там, по 6-8 пулеметов, естественно, очень хорошее, да. И то, что преследовательно отступающего противника, на них милое дело, выбивая немцев пулеметным огнем. Управляемость великолепная. Ремонтно-пригодность тоже достаточно, ну, то есть отсутствие как таковых поломок, не то что ремонт пригодности наоборот, потому что ко многим агрегатам затруднен был доступ. Но в то же время, когда, знаешь, читаешь там бронирование, знаешь, значит, насчет средних танков лобовое бронирование у них все отмечают великолепнейшее. Ну, то есть не всякая пушка немецкая брала его в лоб, да, вот этот танк.
Ну, просто еще тут по воспоминаниям ветеранов, собственно, им давали там 15-20 минут обучения. Вот, да. И поэтому, то есть там, ну, как бы потери, они в основном определяются тем, что люди там учились на Т-60, Т-70, приезжали, получали с эшелонов танки. И, не зная, естественно, иностранного языка и даже алфавита иностранного, вот, они пытались разобраться, так сказать,
что
с ним делать, да, как его заправлять, почему там галлоны, почему тут фунты и так далее.
Множество.
Поэтому, конечно, так сказать, так скажем, их применение было условно успешным.
Да. Ну, условно успел, вот, ты абсолютно прав. Плюс к тому же, да, вот, допустим, та же самая группа Бычковского, когда наносила удар в районе Зубцова, да, когда пошла на этих танках в атаку, танкисты 145-й, незнакомые с контурами американских танков, приняли их за немцев и открыли по ним, значит, огонь. Не у наших, ну, в наших документах ни у той стороны, ни у этой, о последствиях данного, значит, инцидента отчетов никаких нет, но так думаю, что все-таки, ну, как бы, что-то да подбили.
А может, не попали?
Может, не попали, конечно. И в то же время, значит, здесь же отличился один из наводчиков, командира орудия из 561-го панцерьягера, который в течение боя уничтожил 8 американских танков из ПАК-41 пушки, ну, с коническим стволом, который, ну, вот такое вот, ну, применение.
Надо вспомнить, что вообще вот про группу Бычковскую, если говорить, да, то она была, скажем так, к 10 числу, да?
Ну, расформировано, потому что применение... Слушай, наверное, я еще...
И самого Бычковского, вот сам Бычковский в итоге отправился под суд трибунала чуть позже, через год, но ему в том числе было вменено неправильное управление войсками в...
Грубейшее нарушение. ну, всего того, что называется, значит, командованием вот этой танковой группы. А, заметь, смотри, вот тоже интересный момент, слетел с командования танковой группы, ну, мы с тобой говорили, да, кавалерист, но остался, значит, заместителем по автобронетанковому, значит, управлению.
Ну, в итоге Бычковского в 43-м году отдали под суд, и он как-то умер в тюрьме, по-моему, даже уже после войны.
Да, там какая-то вот такая странная история. Он долго будет ждать суда. Вот,
и умрет, так и не дождавшись.
Длительное время, да, и вот так умрет. Так, да, да. Ну, опять это вот выбор, да, командного состава того времени. Вот.
Ну, давай, ладно.
Ладно, хорошо, дальше. С Бог с ними, Господи, хорошо. Значит, застопорив наше наступление вот этими переброшенными частями, плюс к тому же еще немцы вели огонь из «Панцерцуга-1». Ну, там «Панцерцуга-1», ну, «Айнс», естественно, потому что так говорю, «1», ну, чтобы понятнее было. Вот, он такой был, в принципе, «Панцерцуг» такой смешной и интересный. Ну, там...
«Панцерцуг», ты скажи, что это такое?
А, да, извиняюсь. Немецкий бронепоезд, который курсировал от Сычевки до Ржева по железной дороге, да, вот, были у него, значит, 47-миллиметровые пушки, зенитные автоматы стояли и, значит, СМОА. СМОА мы потом нашли, это танк французский. Вот. Шильдик с него нашли, ребята с части от него нашли. Музей передали в одну из средних школ.
Еще, кроме всего прочего, бронепоезда были в 20-й армии. Две штуки.
Да.
То есть, во всяком случае, обе стороны использовали бронепоезда настолько, насколько это было возможно.
Ну, да, немцы в это время, ну, гоняли этот бронепоезд для того, чтобы в основном как бы прикрывать железку зенитными автоматами. Плюс к тому же как, ну, прорывающиеся наши отдельные части, да, для того, чтобы не могли нанести... провести диверсию на железнодорожном полотно. Ну, это ладно. Вот, в общем, начал вот этот вот бронепоезд тоже наш фиксирует то, что по ним ведет огонь. Но опять, не знаю, там, 47-миллиметровых орудий, а близость до... Мы подошли где-то примерно на 10 километров, ну, там, на 8. Уж чего там, какой там огонь, ну, не знаю. Вместе с тем, этот наметившийся нам, у нас успех, прорванная линия фронта, вот, удар в тыл группы «Беловюз» дал возможность успешно провести, значит, форсирование реки Вазуза в районе деревни Красная, потому что все резервы немецкие, да, практически все резервы, те, что были, да, у этой группы, были переброшены для того, чтобы локализовать наш прорыв в районе Лыщево-Борщево-Вериги. Вот. 164-я, значит, переправилась, захватила в районе деревни Красная плацдарм, причем практически без огневого воздействие противника. Вот. Заняла окопы немецкие, отбила, значит, позиции, вот. Начала наведение переправы. А немцы обнаружили вдруг неожиданно для себя вот в деревне Красной еще одно, вот, образовавшийся плацдарм. И тоже, ну, вот, естественно, поняли, что с этого плацдарма будет нанесен массированный удар, потому что фиксация началась, то, что вот переброшенные танки из группы Бычковского начинают, значит, концентрацию в районе деревни Красной, где начали наводить понтонные переправы. Ну и оставшиеся частями начали производить контратаки. Понимаешь, ну как бы там тоже уж атаковать-то особо не было. Вот это вот полк, да, из 328-й, 548-й, да, и 161-й пехотной дивизии. Но в то же время, опять же, понимая то, что если мы немцы дадут возможность закрепиться, да, и нанести этот удар, вот вполне вероятно, что фронт вообще вот просто ляжет. Вот. Начали передавать немцы, опять же, тоже, вот, понимаешь, какая-то легкая паника, ну, даже не легкая паника, тяжелая паника, да, началась в немецких штабах. Начали перебрасывать эти пехотные моторизованные дивизии с корпуса в корпус, создавать, значит, всякие группы, подтягивать всякие службы, ну, и радовцы, и прочие железнодорожников, ну, там кого только тоже опять не начали бросать в бой для того, чтобы заткнуть эту дыру. Хотели перебросить танковую роту из 5-й танковой дивизии, на что им тоже там был ответ, мы завязли в боях у кармана, у нас нет возможности перекинуть. Понимаешь, то есть действительно паника вот такая вот. В дело вступила немецкая авиация. Именно она застопорила наш удар, да, вот, из Красного, нанося массированными налетами, вот, штугами с аэродрома в Дугино, да, не давая поднять нашей пехоте головы. плюс нанося удары по самим переправам. Там неоднократно фиксировалось то, что попадали бомбы в танки. Там порядка, я где-то насчитал порядка 8 машин, только уничтожено 50-килограммовыми бомбами. Представляешь, насколько точность была вот у штук. И насколько мы давали возможность работать штугом.
Меня поразило, когда я работал с БЧС 31-й армии, поразило, что размер у нее был примерно 100 тысяч на начало операции. А прикрытие при этом зенитное около там, 70 орудий. При том, что, допустим, даже в 30-й армии, да, Калининского фронта, там прикрытие, ну, хоть там, да, там было 180 тысяч человек, но прикрытие было порядка 250 зениток. И здесь, здесь, честно говоря, то есть у них вообще не было никаких шансов против...
Абсолютно. Еще учитывая то, что из того, что ты назвал 70 зениток, это еще зенитки 25-миллиметровые танковых бригад, то есть мы получаем вообще какую-то мизерную сумму, еще к тому же. Ей на 31-й армии надо было, значит, по типу снабжения, да, базы прикрывать, тыловые свои в районе Погорелого городища. Ну, то есть переправы прикрывать было практически нечем зенитными орудиями. Вот. А почему молчала и где летала наша авиация, это вот, опять же, Дим Хазанов пусть рассказывает.
Да, это следующая лекция Дмитрия Хазанова.
Вот. 164-я дивизия в районе деревни Красного легла практически полностью, пытаясь расширить плацдарм, и сначала пытаясь расширить плацдарм, потом сдерживая удары немецких частей.
Откуда они взялись-то? У них же не было, ты сказал.
Вот, вот подтягивая вот эти вот самые резервы, снимая части с более спокойных участков, да, вот рота за ротой тоже как, ну, вот, понимаешь, тоже, тут немецкая тактика. Немцы, значит, вот знаешь, какой лекал вот с наших частей, ну, блин, бросая вот эти вот части, снимаемые с разных участков, да, роты, вот, роты, батальоны, тоже, можно сказать, неподготовленные и прочее. Ну, понимаешь, на карту было поставлено то, что советские части могут ворваться в Ржев. Ну, прекрасно же понимали. Поэтому уже плюнули даже на то, что вот как бы немцы, ну, так особо-то никогда не действовали, а тут вот плюнули на то, что сохранить свою пехоту. Вот в эту мясорубку начали бросать вот, роту за ротой. Но удалось им все-таки закупорить вот этот прорыв. Пока мы перетаскивали, значит, танки, пока, значит, вот, подтягивали части 239-й стрелковой дивизии, 20-й гвардейской стрелковой дивизии сюда же пришла, да? 164-я потеряла порядка 5000 человек на плацдарме.
Общими?
Общими потерями, да, естественно, общими потерями, ну, там, 5500 человек. Вот, и к примерно... 15 августа в ней в личном составе осталось 4500 человек общими. Ну, это, естественно, с обслуживающим персоналом. То есть потери очень тяжелые для дивизии. В последующем дивизия была снята с... Слушай, ну надо будет смотреть. Но она действительно была снята, Артем, с линии фронта. Она же не участвовала.
Но вот по тем потерям, те документы, которые я смотрел, получается, что она участвовала в боях до сентября.
До сентября. Надо посмотреть.
Значит, да, я просто хочу сказать, что мы продолжаем исследовать тему, и в этом постоянно открываются новые какие-то обстоятельства, и нет ничего такого. То есть, да, я вот, допустим, потратил там 3 месяца на то, чтобы поднять боевой численный состав подивизионно по двум фронтам, по тем армиям, которые участвовали, и также нашлись 10-дневки по потерям, и все свел в единые таблицы. И вот поэтому я теперь спорю с Алексеем, иногда, когда у меня есть аргументы.
Ну, в споре, во-первых, рождается истина. Во-вторых, я вот сейчас вот тоже хочу сказать про работу Артема Драбкина. Мало того, что он наш там руководитель, но это все понятно, да? Как бы сказать, наш мотор. Вот, потому что без него бы этого ничего бы не было, вообще бы этой движухи. Ну, это так и есть. Вот, мы бы все сидели бы, как и я бы уже сидел бы с этим Ржевым, как сижу 20 лет, и так бы и продолжал бы дальше сидеть. Ну ладно, дело-то не в том. Он проделал колоссальнейшую работу в ЦАМО, да, и сделал то, что не делал никто до него вообще. То есть он посчитал все летние потери под Ржевом советских частей. Вот, то есть они будут все полные по каждой армии, да и, наверное, по каждой стрелковой дивизии, наверное.
По Артём. Дивизии, танковым бригадам.
То есть, ребят, настолько это крутая тема, то, что, слушай, ну вот респект ему и уважуха.
Ну, на самом деле, просто это вопрос того, что открылись документы, которые действительно...
Ну, это понятно. Ну, понимаешь, как бы еще надо поехать и документы взять. Да? Потому что не каждый у нас может по многим разным причинам. Вот ты смог. Вот.
Короче говоря, мы сейчас знаем до, скажем так, одного, примерно с погрешностью 1% потери армии Калининского и Западного фронта в боях с 30 июля по 1 октября. С немцами намного все сложнее.
С немцами намного очень тяжело, сложнее. Очень тяжело. А тем более в свете причин многих, да, мы не можем достать те документы, которые бы нам хотелось бы достать. Ну, к сожалению, к величайшему.
Ну, на самом деле тут ситуация такая, что не все очевидно. То есть мы не можем точно знать, где они хранятся. То есть, скорее всего, их потом мы когда-нибудь найдем или кто-нибудь найдет после нас. Вот. Но по потерям немцев пока есть только достаточно приблизительные данные.
Ну, есть то, что есть. Есть 10-дневки, есть с группы армии. Спасибо Денису Голубеву за эту наводку. Вот. Есть документация, касается августа потерь, 10-дневки полные, да, по каждой дивизии. Вот. Есть потери по артсистемам, по танкам есть потери, вот, за август. Ну, это вот
в общем и целом, это немножко лирическое,
да, да, лирическое отступление. Ну, оно
возвращаемся. Было,
что будет интересно. Так, возвращаемся
к боевым действиям.
Значит, да. Несмотря на все попытки немцев деблокировать нас на плацдарме, да, сбросить 164-ю стрелковую дивизию занятого плацдарма в Азузу, нашим частям все-таки удалось переломить ситуацию, ну, еще бы не удалось, если там, знаешь, вот эта сборная солянка-то немецкая, нанести немцам удар переправившимися танками и потеснить их до высот Белогорова-Михеева, заняв все-таки эти высоты. Вроде как бы, опять же, удача и успех, вот. Но наступать уже дальше было нечем. 20 августа на этом участке фронта, начиная от Сковорухина и на север до Белогорова-Михеева, да, устанавливается некий паритет между нашими немецкими частями. То есть немцы, укрепившись на высотах, на господствующих позициях и подтянув артиллерию и создав заново, да, перебросили сюда, значит, части управления 27-го армейского корпуса. Вот опять-таки, смотри, какая они, ну, как придавали немаловажное значение вот этой железной дороге Ржев-Сычевка, да? Вновь перебрасываемый корпус, вот, усиленный 129-й пехотной дивизией, плюс остатки 328-й и 161-й пехотной дивизии. И уже тогда было принято, видимо, в верхах решение, я точно не могу знать, это, наверное, вот Алексей Валерьевич там поправит, вот, Исаев, да, то есть было принято решение о переброске с юга вновь созданной мотодивизии «Великая Германия», вот, с танковым батальоном. Поэтому, ну, они где-то в этих числах начала уже пребывать в район Сычевки, там, 20, если память не изменяет, 20-25 августа. Именно для того, чтобы укрепить вот этот вот участок в районе вот Черкасова, Белогорова и Михеева.
Так вроде даже не только укрепить, но и срезать.
Это уже будет потом. Угу. Вот, будет вот, на основании того, что, понимаешь, как бы разведданных, то, что проведен анализ обстановки, плюс к тому же вернувшийся модуль, да, мы же заметим, модуль-то в это время был ранен, да, ну, в это время проходило лечение, был-то он ранен еще во время операции из Идлица, когда лично облетал на самолете позиции в районе Белого окружения и получил несколько пулевых ранений. Что же его не уконтрапупили-то?
Ну, ладно. Ну, подожди, он же вернулся уже, по-моему, в середине августа.
Вот, к этому времени-то и вернулся. И это был, в принципе, разработан им начальником его штаба, операция «Седан», которую мы с тобой коснемся уже в следующей лекции. Вот. А здесь остановка, значит, немцы останавливают подтянутыми резервами из переброшенного из-под Белого 27-го армейского корпуса, вот, штаб 27-го армейского корпуса, плюс приданные части, естественно, как ты сам понимаешь, плюс 129-я пехотная дивизия, плюс 328-я пехотная дивизия, плюс части 161-й пехотной дивизии. Но там уже от дивизии, сам понимаешь, остались рожки-то ножки. Да? Я таблицу в конце Да, обязательно по потерям, которые понесла 161-я пехотная дивизия к 20 августа и 328-я. А отмечу, что у этих двух дивизий самые тяжелые потери в 9-й армии. Там они к этому времени, к 20 августа, потеряли в районе 8 тысяч общими. Для них это очень тяжелые потери. Ну, это практически весь боевой численный состав немецких пехотных полков. Наши потери соответствующие, да, то есть, как бы, для нас вот эти вот прорывы, что в танках, что в пехоте, были очень существенными.
Ну, 30, сейчас я скажу. За первые три недели боев 31-я армия потеряла порядка 30 тысяч человек общими потерями.
Ну, вот, если сравнить с немецкими, да, частями, то вот, то, что я назвал, ну, порядка там, да, вот, 8 тысяч. Плюс к тому же надо прибавить какие-то части усиления, ну, то есть где-то порядка 10 тысяч, ну, у немцев будет потери, и у нас 30 тысяч. Ну, один к трем, ну, вполне нормально, сопоставимые потери. Другое-то дело то, что для немцев это вообще был как бы очень серьезный удар со стороны 31-й армии и всего Западного фронта. Вот что-то не хватило, опять не хватило у нас последнего батальона, как всегда, да? Вот эти вот раздергивания танковых частей, создание вот этих вот боевых групп, прочая разность, приведшая к тому, что мы просто потеряли, да, массу танков, помимо того, что воздействует немецкого артогня, ну, опять не стоит забывать о местности.
Да, и это было, все-таки она раскисшая была, и, в общем, действительно было. Но надо прямо сказать, что вот по ощущениям, по соотношению потерь, мне кажется, Западный фронт Жукова выступил сильно лучше, чем
Конево, Калининский, конечно. Гораздо причем. И по успехам, так скажем, да.
Я бы так сказал, по перемалыванию немецких частей, так скажем, войска Жукова выступили.
Сыграли гораздо лучше, чем части, части, ну,
30-й. Я еще посчитаю. Там.
Да там даже не по подсчету, даже, Артем, по мере продвижения, да, и по мере воздействия того, что на противника, вот, как бы, видно сразу невооруженным глазом. Если у 30-й армии, которая наступала на север, уже его продвижение за месяц составило порядка там 80 километров всего лишь, да, ну, выход там на окраину Ржева, там все, можно об этом говорить, там долго-долго-долго, ну, вот факт налицо, то, что, вот, тут-то, в принципе, отбитые, ну, ладно, поселки городского типа, города, да, ну, по тем временам, города, да. Это все-таки, как ни крути, летом первые наши успехи, и первые отбитые летом 42-го года, когда вроде бы, казалось, фронт рушится, на юге тоже, да.
То есть... Не, ну мы тут как раз вот с Алексеем записывали передачу, и действительно, если мы поставим себя в август 42-го года, когда еще никакого там знамени победы над Берлином даже вообще в проекте нету, конечно, да, и когда вот только что мы оставили Харьков, пали Миллерово, Крым, немцы на Кавказе, и вот еще, ну, они вышли к Волге в Сталинграде, и вот тут да, освободили несколько там поселков и один город.
Да, ну, поселок городского типа.
И, конечно, скажем, конечно, это успех. Конечно, успех. Хоть даже вот просто с точки зрения морали, да, так сказать, вот эта информация, которая пришла о том, что освободили, что везде отступаем, а здесь освободили, она, конечно, очень положительно играла в информационном поле, опять же, прежде всего, конечно.
Да, естественно. Возвращаясь к боевым действиям 31-й армии и уже вновь созданного немцами 27-го армейского корпуса. Вот. Закупорили, значит, наше наступление в районе деревень Белокурково-Черкасово, да, Костоносово, путем того, что вот свежая 129-я пехотная дивизия подошла, вот, части корпусного усиления, авиация, естественно, артиллерийская поддержка немецкая, опять же, даже близ железной дороги, а там-то до железки-то получается всего 10 километров. Ну, то есть подвоз-то вообще вот просто можно было за эшелон сгружать боеприпасы и подвозить на боевые позиции, что они порой и делали немцы. Ну, вот. И у нас плечо подвоза. Погорелое городище, три речки, четыре, значит, ручья, да?
Ну, подожди, у нас все-таки можно было бы, я не знаю, насколько там железную дорогу, которая на Зубцов идет, она все-таки могли использовать ее.
Я так понимаю, и как бы по документам она была частью очень сильно разрушена, да, восстанавливать ее не было возможности, опять же, потому что не давала немецкой авиации проводить вот эти самые восстановительные работы. То есть до Погорелого городища еще худо-бедно работала после Погорелого городища, но 212 километров уже, естественно, никаких телодвижений наши осуществлять по ней не могли, по этой железке. Mm-hmm. Вот. В районе Лунёва и в районе 212-го она была у немцев, и опять же, арены, вот мы с тобой ездили, смотрел там, вот, арены ожесточенных боев. На этом наступление, значит, 31-й армии к 25-му числу, не то чтобы застопорилось, но приобрело, знаешь, такой вот характер переламывания немецких частей и соединений и к тяжелым позиционным боям. Попытка перемалывания немецких частей и соединений, да, теми артиллерийскими средствами и той массой пехоты, которая была в наличии, а там уже, я же тебе говорил, пехоты оставалось очень мало. В то же время вот нам этот плацдарм и близость, к самому Ржеву, не оставляло нас, наше командование не оставляло надежды на то, что еще один удар, и мы ворвемся в Ржев с юга. Части 31-й армии Западного фронта начали подготавливать удар танковым корпусом и приданными танковыми бригадами для того, чтобы все-таки попытаться через Белогурово, Черкасово, через Михеево Северное вот, нанести вот этот, танковым кулаком удар и выйти к южным окраинам Ржева. Немцы, перебрасывая части Великой Германии, да, мало того, что для закупорки нашего наступления, на основании тех данных перебежчиков, пленных, на основании данных разведки, плюс к тому же прекрасно понимаешь, что, понимаешь, не бесконечен же порыв для наступления советских частей, плюс к тому же надо, было понимание у немцев, что надо выбивать советские части за Вазузу, возвращать Вазузский плацдарм себе для того, чтобы не дать выйти советским частям к железной дороге. Вот у них был разработан план Седан. Давай мы, наверное, с тобой в следующий раз об этом поговорим. А так, подводя итоги боевых действий 31-й армии за август, можем сделать следующие выводы. То, что части вышли непосредственно к подступам к железной дороге, но, в принципе, опять же, ни цели, ни задачи не были достигнуты. Железная дорога не была перерезана. Мы не подошли к Ржеву с юга. Единственный наш такой успех для 31-й армии – это способствование тому, что был взят город Зубцов частями 29-й армии с севера и получили предпосылки все-таки для того, чтобы нанести удар, для того, чтобы перерезать железную дорогу.
Но, тем не менее, все-таки на фоне, так скажем, вообще операции действия 31-й армии выглядит неплохо.
Да, достаточно неплохо. Опять же, мы с тобой сказали, что цели и задачи не были выполнены до конца, но в то же время заняты Вазузские плацдармы. Возможность ударами, с них мы, опять же, могли, попытаться перерезать железнодорожную ветку.
Ну и что и будет сделано в ноябре?
Не совсем сделано, а будет попытка, да.
Сделано, в системе.
Мы несколько раз летом, мы опять же постараемся в книге, наверное, коснуться этого момента. Я в лекции прям отмечу. То, что несколько раз мы перерезали железнодорожную, даже летом, да, отдельными частями и соединениями перерезали железнодорожную.
Это мы, когда уже будем сентябрьские бои.
Когда будем разбирать сентябрьские бои, вот этот вот седан, прочее, бадание с Вазузских плацдармов 31-й армии и 27-го армейского корпуса, коснемся тогда и того, что как наши части несколько раз удалось все-таки перерезать железную дорогу. К сожалению, закрепиться не смогли. В силу ряда независящих как от нас Вот, причина такая, зависит еще одна причина.
Спасибо, Алексей. Смотрите нас на канале Tactic Media. У нас в описании есть телеграм-канал, в котором мы выкладываем все новости проекта. Скоро начинаются съемки фильма «РЖФ. Перволетний успех». Будем транслировать лайв прямо там. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.